Ну что ж, дорогие друзья, в эфире канала Фейгин Лайф. Мы продолжаем. Суббота, 2 апреля, время 23 часа. И в Москве, и в Киеве у нас в гостях снова Алексей Арестович, как мы и обещали, с небольшим опозданием, но обстоятельства. Сегодня день 38-й. Обсуждаем. Алексей, рады видеть.
Да, я сразу хочу сказать нашим уважаемым зрителям, что просто вы нас поймите. Я сейчас очень много времени в полях провожу, а поля – дело очень непредсказуемое. Поэтому переносы, возможные отмены, вы извините. Но по мере сил первое, что мы стремимся делать, это с Марком записать программу. Если не 21, то уже как можно.
Да, да, мы, конечно, приносим все возможные извинения, но учитывать надо это, потому что, вы сами понимаете, обстоятельства войны, они диктуют определенный график, и ничего с этим нельзя поделать вообще. Так, ну нас смотрят под 80 тысяч человек. Начнем, как обычно, с короткого, быть может, анализа того, что произошло за сутки. Что здесь самого важного было?
Ну, самое важное – полностью очищена Киевская область. Вообще. Mm-hmm. Полностью. Значит, остатки уходят туда, в направлении Сум. Чернигов, из-под Чернигова тоже уходят. Осталась практически только одна артиллерия. Там сейчас мы поговорим. Вот, которая продолжает бить по Чернигову. И в Чернигове, по некоторым данным, по 200 человек убитыми и ранеными каждый день уже 2 недели подряд. Второй Мариуполь, по сути. Конечно, единственная как это, разница в том, что наши войска, во-первых, мы там наша артиллерия достает старших начальников, во-вторых, есть наземный проход в Мариуполе. Вернее, в Чернигов, но это, конечно, из разряда. Причем по Чернигову достает артиллерия, которая из-за границы бьет российской. Поэтому даже очищение украинской территории не вполне дает гарантии. Но мы постараемся что-нибудь придумать. Вот. Сумская область почти полностью пытались ночью зайти на помощь. Бензовозы, там другие колонны. Угу. Стали неудачно, и там случилась такая большая черновоевка. В этом районе сегодня ночью. Кстати, по 13-14 мы говорили, да, черновоевку?
Да, мы про нее говорили вчера.
Не знаю, тоже, упоминал или нет, да. Ну да, и наконец-то интрига начала развязываться потихоньку на востоке, потому что с юга начали наступление. Это не масштабное наступление, не носит оперативного характера, но снова двинулись после 3-4 дней стояния на месте, двинулись аккуратненько там от Волноваки на север, условно говоря. На севере пока нет, хотя войска туда стягиваются, туда подойдем. Как раз те, которые с севера возвращаются через Белгород, и с ними происходят всякие чудеса почему-то, возвращаются туда на Изюм. И, наверное, начнут сейчас и север поджимать. Но как бы пока они вот это все поджимали, пока они старались, и мы начали интересные всякие действия в ответ. И, в принципе, готовы к тому, чтобы они наступали. Так что настроение у меня ровное, оптимистичное. Мариуполь, Марик, понятно, о нем нельзя не говорить. Он дерется в окружении, там, да, уличные бои тяжелые. Но и здесь кое-что можно, оказывается, сделать. И делаем, что говорить об этом не хочется. Ну, нельзя.
Да, понятно.
Вот, поэтому Марик мало того, что героически тянул на себя очень много сил противника. То есть фактически не Украина. Вопрос не стоит, Украина помогает Мариуполь. Главный вопрос, как Мариуполь помогает Украине. Помогает очень здорово. Все эти подразделения, которые он стянул на себя, отчасти воевали бы на других фронтах. И было бы непросто. Он на себя стянул все это. Там уничтожено 6 старших российских военных командиров. Вот командира полка Ивиша. Что показывает исключительно профессионализм и героизм защитников. Ну и сегодня удалось распечатать его в гуманитарном смысле, когда уже впервые зашли автобусы с большой земли. А не просто дали выехать оттуда. И я, может, пропустил в полях, может, говорю, ну, так собирались сделать. Я еще даже информацию не успел собрать, сразу прыгнул в экран, с полей вернувшись, не читал. Если этого не произошло, значит, это днями произойдет, это результат стамбульских договоренностей. Так вот, это впервые. Главное вывести гражданских, это тема номер один, потому что военные, они, понятно, люди, которые сами делают свой выбор, а гражданские – это те, кого надо спасти. И поэтому я уверен, что наши простоят и в Марике. И чем дольше они там стоят, тем больше пространства для решения они создают здесь, нам, в офисе, в Киеве, которое позволяет международных решений, гуманитарных, всяких разных, позволяет их предоставить им варианты для того, чтобы их борьба была успешна.
Угу. А, так, Алексей. Друзья, ну, у Алексея там не идеальная связь, сейчас мы попробуем ее восстановить. Такое бывает. Давайте сейчас попробуем Алексея Арестовича набрать. Ну, вот иногда бывает так, что прерывается связь, поскольку не всегда тянет интернет. Я вижу, что некоторые пишут о звуке, о не очень хорошем Но это тоже связано с этим, потому что звука хорошего сложно добиться. И вторая проблема это интернет. Видите, он отваливается периодически, и это очень печально. Сейчас попробуем снова связаться с Алексеем. Вот, что там получится. Давайте небольшую паузу, и мы сейчас попробуем. Явно отвалился интернет. Вот, возможно, что у них отрубился интернет там, где находится Алексей. Давайте подождем, может быть, сейчас восстановится. Угу. Так. Сейчас набираем снова Алексея Арестовича. Посмотрим. Нас сейчас смотрит 130 тысяч человек. Друзья, сейчас те, кто присоединяется, пожалуйста, все-таки ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы ту часть, которую нам удалось провести, все равно посмотрели. Сейчас мы попробуем восстановить связь. Алексей Арестович в Киеве, прямо в месте, где могут быть помехи, к сожалению. Увы, вот сейчас Константин пишет, что пока невозможно связаться, поскольку молчание. Вот, значит, вчера, если вы знаете, нас смотрело почти 226, по-моему, тысяч человек. Это абсолютный рекорд. Вот, многие с критикой относятся к нашему стремлению расширить эфир за счет призывов подписываться на канал и так далее. Но, к сожалению, война требует того, чтобы информационные ресурсы были более масштабными, для того, чтобы информацию могли услышать как можно большее число людей. Поэтому мы раз за разом обращаемся к нашим зрителям, чтобы они подписывались на канал и распространяли ссылки на эфир. Вот мы снова набираем Алексея. Сейчас посмотрим, что там происходит. Попробуем восстановить связь. Связь с Алексеем Арестовичем. Ждем. Сегодня какой-то денек у нас непростой, прямо скажем, по этой части. Набираем мы Алексея Арестовича. Пока ничего не происходит. Так. Такое ощущение, что потерян интернет-соединение. Ну, Алексей Арестович находится известно где. В самом центре, известно как, известно что, но, к сожалению, вот интернета там видно нет. Давайте еще раз наберем. Если уж ничего не получится, то, возможно, нам придется перейти на завтра и довести эфир завтра до конца. Такое тоже может быть. Ждем, когда Алексей Алексеевич. Вот сейчас он не пишет. Алексей пишет. Сейчас узнаем, что там происходит. Еще минуту. У нас уже 143 тысячи, я понимаю. Ага, еще раз. Набираем, Константин, набираем. Еще раз набираем. Алексей пишет, давайте еще раз. Набираем. Алло.
Так, да, алло.
Это что-то было неожиданное, я бы
Понятия не имею.
сказал.
Понятия не имею. Эхо войны, да?
Ну, эх войны, эх войны. Мы остановились на, собственно говоря, Мариуполе и сдерживании сил противника именно на этом управлении, благодаря
Ну, резюме.
которому. Да.
Марик оттянул очень много сил на себя и продолжает оттягивать, и делает неоценимый вклад в победу Украины. Мы, соответственно, все это понимаем, ценим и предпринимаем соответствующие условия для того, чтобы помочь и мирным жителям, и военным. Это будет краткое резюме.
Понятно. А что происходит с Херсоном? Там какое-то
В
изменение
Херсоне
есть?
они стоят в обороне плотной, и на правом берегу, и вокруг Херсона. А мы немножко двигаемся. Это нельзя сказать, что это великое наступление, но это тактические действия, скажем так, проактивные с нашей стороны.
То есть там можно ожидать изменения вот этой ситуации в какую-то сторону. Я так понимаю, что цель есть взятие обратно Херсона, я правильно понимаю?
У нас цель взятия всей территории Украины обратно. Как бы,
Ну,
поэтому тут такое. Где-то там и Херсон попадется наверняка. Но сказать, что это прямо вот завтра нельзя.
все понятно. Так, теперь вот о чем мы хотели поговорить. Это касается, ну, такого уже ставшего слишком чересчур заметным явления, связанного с мародерством. Да, потому что, ну, как-то это очень по-другому все повернулось. Ну, понятно, война всякая происходит, но, по-моему, масштабы уже такие, которым надо дать оценку. Вот эти грабежи магазинов, банков, домов, и тогда вывоз всякого барахла на боевой технике и так далее. А это вообще можно судить по перехвату, ну, твое мнение, по другим каким-то отрывочным или специальным сведениям, что это чуть ли не установка. Вот грабить, 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 вывозить. Потому что то, что мы видим, каких-то совершенно невероятных масштабов достигает. Вывоз сковородок, телевизоров и так далее.
Ну, установка не могу сказать, но то, что это массовое явление, так точно. Уже оно стихийное. Или этот самый. Но вообще командиры должны это пресекать. Почему борются с мародерством?
Но они же не пресекают.
Командиры. В этом проблема. Почему командиры борются с мародерством? Почему запрещаются? Потому что это разлагает армию.
Ну, конечно.
Армия держится же на дисциплине. Человек, который идет в бой, там, рискует смертельно, он понимает, что ну, можно заставить только либо высокой мотивации, либо высокой дисциплины. Лучше сочетанием того и другого. А мародерство, как и военное преступление, как и... почему опасно насилие над пленными? Вот почему
да.
Многие не понимают. Так враг, убей его, вроде бы. Только что же убивали на поле. Потому что это разлагает собственных солдат. То есть тот командир, который допускает военные преступления, он как бы, ну, даже если он исходит из позиции хрен с ним с теми, против кого преступления, он не может это допускать, потому что у него начинает разваливаться подразделение. Солдат выходит из-под власти закона, значит, под его собственной власти выходит. И скоро, когда ты скажешь, эй, ребята, телевизоры носим и не кольца снимаем, а идем в атаку, он скажет, да пошел ты. И как командиры всех армий, во все времена всех народов не допускали военные преступления, потому что это разлагает, собственно, солдат. Ты потом, они становятся очень плохим инструментом, ты потом не сможешь приказывать и делать. А даже если ты абсолютно равнодушен к судьбе тех, кого они мародуют или убивают. Вот почему, хотя бы поэтому. Вот, я уже там не говорю про мораль, что пленное это беспомощное состояние, что нельзя этого делать. Просто чистые соображения, чтобы группировка была управляема. А теперь смотри, что произошло. Уходили очень профессионально. По крайней мере, вот направление Макаров, Житомирская трасса, уходили очень северо-запад от Киева, очень, я говорил, да, БПЛА висели постоянно, секреты. Все стояли, засады были, раскидали везде мины, в том числе лепестковые, которые вот наступаешь на гапш, улетел,
неизвестно, уступа
и так далее. Очень многие наши ломанулись там радостно поохотиться за отходящими и так нарвались. Не скажу, что это там десятки, но пару случаев. А потом что-то произошло, и они обвально посыпались. Обвально. Вот какие-то заслоны, какие-то части сохраняли, там дееспособность, но масса просто уходила обвально. А могу тебе пример привести. Вот у нас такое село Дмитриевка есть, это на северо-восток, это управление правары. Да. Значит, что там произошло? Вчера оставляют же заслоны обычно лучшие части, наиболее боеспособные. Там сидел усиленный парашютно-десантный батальон на БМД и танковые роты, 10 танков. Туда выкатываются два наших танка. Ну, делать нечего, вступают в бой. Они уничтожают всю танковую роту, все 10 танков и половину БМД батальона. Когда пехота дошла, там уже только осталось как-то трофеи собрать. Ну, мог усиленный десантный батальон с танковой ротой дать бой двум украинским танкам? Мог. Чего не дал? Причины может быть только две. Отсутствие боеприпасов и топлива. А тогда нафига заслон оставлять? Значит, что-то оставить. И второе, они стреляли, кстати, вот это. И второе, это настолько заваленная мораль, что крик укропы пришли, все уже обвалило все, и никто там особо не сопротивлялся. Хотя, честно говоря, они стреляли, но оно не попало. Тут вопрос вот в чем, что почему обвал произошел на середине ухода? Да потому что, когда начали отходить, добирали, скорее всего, в каждом селе и в каждом городке, который проходили. Потому что машины, забитые коврами, стиральными машинками, это то, что мы находим в сбитых машинах. Есть еще одно явление, о нем чуть позже поговорим. Ну, мы сегодня зажгли машину, фотки пошли, там, где полная стиральная машина украдена. Но вот когда люди думают об этом, когда, что такое российская армия, наступающая? Она начала бросать танки, танками взяли 20 единиц бронетехники сходу. Как бы просто зашли, они стоят. Даже не поврежденные, хотя по воинской науке ты должен повреждать, уходя технику. Не можешь подрывать, портить, как вот. Полностью целенькие, готовые, заливай, заводи и поехали. Но зато забрали стиральные машинки, телевизоры и ковры. Но это полбеды. Мы находим сережки со следами крови.
То есть они вырывали сережки?
Вырванные сережки, да. А самое главное, это официальное сообщение нашего Министерства обороны, Генерального штаба, они взяли заложников ухода, посадили машину.
Кого?
Среди заложников были дети. Среди заложников были девушки молодые. Еще вопрос, в каком статусе они там ехали. Я не хочу сразу навеивать и качать эту эмоциональную тему, но это отмеченный факт. И вот здесь вопрос, как бы, с кем мы имеем дело. Это же хуже фашистов. Вот я сегодня был в Ирпене, катался, посмотрите, снимал. Можешь фотки посмотреть у нас на странице, я успел запостить.
Посмотрю.
Гражданские со связанными руками. Там убитые с бучи лежат. Там, например,
убитые?
Да, там, и так далее. Просто на улице, да, со связанными руками расстреляли. Как бы ограбленные квартиры, дома. Но в Ирпене меньше, в Ирпене там Ирпень наполовину наш остался, наполовину был их, и там не до грабежей было. А чем дальше ближе к Буче, тем больше таких фактов. Разграбленный магазин. Там расстрелянные машины просто так, потому что особенно BMW не повезло. Как не машина, так BMW уничтожит. Ну, животные домашние расстреляли, собаки и так далее, и так далее. Ну, я, слушай, ну это хуже фашистов. Почему хуже? У нацистов была идеология. Они верили в что-то. Это комплекс идей, понимаете? То есть они себя в жертву приносили ради этих идей. Немецкая же армия умела воевать, правильно? И дралась очень часто насмерть. И защищая свою страну, и наступая. То есть они совершили кучу военных преступлений, но драться они умели. Почему умели? Потому что была идеология, понимание, закон кодекса чести, вермахт, германская армия, там, и так далее. А эти не имеют даже идеологии. Это вот чистое зло. Вот смотрите, пример привожу. Мой товарищ ездил в Тростенец, который освободили. Он говорит, Тростенец маленький городок, ну типа Ирпеня, его там построили новый вокзал, новый там парк красиво разбили, какая-то крепостца там есть, и новая больница совершенно, которую открыли, по-моему, там за какое-то время, там чуть ли не 3 месяца до войны. Что местные рассказывают? Русский танк, уходя, развернул башню и просто расстрелял больницу. А зачем? И у нас объяснение только одно, это чисто орки. Не все россияне, конечно, вот те, кто это исполняет. Потому что это просто желание уничтожить что-то красивое и совершенное. Ирпень, Буча, Гостомель – это образцово-показательные городки были. Это круче, чем Ницца. Там настолько идеальная инфраструктура, красивейшие парки, красивейшие новые жилые комплексы и так далее. Уничтожали, видно, что просто вот от ненависти, от злости. Понятно, что уличные бои и так далее, но еще этот элемент. И вот это войско, на завершавшее кучу военных преступлений. Там что не метр, то военное преступление.
Так.
Каждые 100 метров так точно. Собирая ковры и стиральные машинки заложников, села машина и поехала. И где-то со средины оно начало разваливаться и превратилось вот не в обиду французам. Я как раз сторонник, любитель наполеоники и сторонник французской армии. В этом смысле Наполеон. Но оно превратилось в Наполеона, отступающих от России. Точно так же. И часть боевых подразделений сохранила дисциплину, отходит, стоит за слоном, ведет бои. Но большая масса – это вот рамы от икон, надетые на голову, женские вещи, платки и так далее, и так далее. Это... Ну, 21 век. Это просто преступление против цивилизации. В буквальном смысле этого слова. Теперь вопрос. Как таких людей воспитала крупнейшая держава с Достоевским, Чеховым, бла-бла-бла, Львом Толстым, которая там экономически состоятельная и там в пятерке там, члена постоянного Совета Безопасности ООН, гуманизм, бла-бла-бла, Женевская конвенция, великая культура. Просто как это, во что можно было превратить россиян за 20 лет?
Угу. А это все фиксируется? То есть есть какая-то процессуальная сторона у этого всего?
Конечно, фиксируется.
Ну, во всяком случае, преступление в Буче, потому что я вот увидел, что в Буче убито мужское население, значительная часть. Ну, так пишут, я же не понимаю. Ну,
что местные рассказывают? Не понравилось выражение лица, там, малейшее возражение. Там попытка сказать, ребята, не забирайте последнее. Расстрел на месте. Сразу. Поэтому да, расстреляны со связанными руками, это значит, что это процедура. Это значит, сначала задержали, связали, пытали, потом, уходя, застрелили.
Потому что вот что получается. То есть, когда мы говорим о том, что они идут только убивать, когда вот еще до войн, до всего, я вот часто выступал на украинских каналах, говорил о том, что они придут, они убьют всех сначала националистов, убьют политических, там, не знаю, там, вот депутатов, еще кого-то в разных местах. Никого не пожалеет, что они несут с собой просто концлагерь. Концлагерь в России есть, ну там по-другому это работает, там не надо всех убивать. А здесь война, вот и войной, насилием достигаешь цели, и они будут убивать однозначно. То есть вот что они готовят для Украины, вот это надо понять, что такое путинский мир для Украины. Потому что многие воспринимали это, ну они придут, начнут там, не знаю, клумбы высаживать, там гуманитарную
Да,
помощь
начнем
раздавать и так
чаще говорить по-русски и слушать концерты Газманова. Да.
далее. Да.
Вот это
И
думаю.
всего-то. Да, а тут приходят и как бы вырывают брошки, вырывают, значит, это. И я просто убежден, что раз расстреливают города вот так, и не задумываясь о том, кто погибает, что, почему,
Да,
собственно,
ясно
и...
дело. Нет, да, все хуже, Марк. Они задумываются и знают точно, кто погибает, и продолжают стрелять.
Продолжают стрелять. Все очень печально. 208 тысяч с лишним человек нас смотрит, несмотря на поздний час. Но, слава богу, завтра воскресенье людям... Может, кому вставать, кому не вставать. Нас очень много смотрят из Украины, конечно, людям ни до чего, ни до воскресенья,
Видели
но
фотку этого десантника,
да.
как молодой приличный парень такой, как невеста у него там, которую нашли в
Да,
соцсетях,
да, да.
который сейчас
Беляночка
лежит
такая.
убиенный, да,
Да, и с этими.
кольцами золотыми, да. Ну вот это
Вот он
элитические
набирал эти
российские
кольца, да?
подразделения. Набирал кольца, да, который любит свою невесту, там любил жену, писал ей какие-то нежные письма, наверняка хотел детей воспитать их приличными людьми. Ну вот он там, да, собирал
Ну, я не
кольца
знаю, вот если
мародеров.
нас смотрит российская команда, вы скажите своим долбоебам, что вообще-то не надо заниматься мародеркой и убивать мирное население, особенно отрывая кольца и вырывая сережки из девушек. Вы вообще отдаете себе отчет, что вы делаете? Вот. Воспользуйтесь способом, чтобы уже оставить по себе, даже если проиграете эту войну, ну, хоть какое-то, более или менее. Уж я, наверное, не надеюсь, приличное впечатление, как о людях, а не как о
Да
ворках.
нет, ни одного приличного поступка не можем припомнить
Ну...
за все это время. Я как раз такой, что люблю собирать, скажем, контрапункты. Это театральный опыт. То есть когда все там
Да.
мрачное и что-то светлое. Или наоборот, все светлое и что-то мрачное найти. Такой контрапункт. Блин, пытаюсь найти чисто для исторической летописи. Не могу найти ни одного примера. Только мрак, только убийство, только холод, только разрушение.
Так, мы 23 минуты в эфире. Ну что, еще у нас есть время, да?
Да, можем поговорить.
Ну да. Значит, тогда обратимся к следующему. Очень робкие какие-то западные прессы, британская, в частности, частью американская, начинает как-то давать информацию о том, что, ну, что-то меняется, что, в общем, располагает к большему желанию со стороны западных стран, союзников Украины, ну, передать какие-то тяжелые вооружения, вплоть до танков и так далее. Какое-то есть понимание или что можно об этом сказать,
Я могу
что
сказать так.
изменения есть или нет?
Точно изменилась политическая позиция. Точно.
Так.
Но от изменений политических, то есть они настроены давать, ну, судя по заявлениям, опять же, их прессы. Но от перемены политической позиции до реального оружия на поле боя это неделя, в лучшем случае.
Неделю. Ну,
Долгая
две.
история. Не, недели.
А,
3-4, не
недели.
меньше. Да. Опять же, это советское оружие, которое мы быстро освоим. Хотя его тоже надо снять с баз хранения и перевестись. Либо это западное, которое 2-3 недели надо учиться. Вопрос. Тут другое дело, что в любом случае нужно и через месяц, и через год, и через два. Поэтому, конечно, пусть дают. Но вот окажет ли оно влияние на ход теперешней кампании, это большой вопрос. Или кончится все раньше. Но, тем не менее, оно нам нужно все равно для перевооружения вооруженных сил, для подготовки к возможному
Не,
прорыву
ну оружие
антитанковой.
никогда лишним не будет, никогда не пропадет. Вопрос в другом, что если
Именно.
ты же сам говорил, что если будет предпринята попытка наступления, контрнаступления украинских сил вот на тех направлениях, я имею в виду ОС и Юг и так далее, то есть оно очень необходимое
Ну,
тяжелое
оно не
оружие.
просто очень, оно пригодится, оно без него нельзя наступать. Наступление это же
Нельзя
во много раз,
наступать.
да, без него наступление это во много раз сложнее, чем оборона. И в наступлении ты пехотой с техникой, как это вернее, с гранатометами по кустам не побегаешь. Расстреливая неуклюжую технику, да, это наоборот все поменяется. Российские войска будут этой пехотой с гранатометами, а мы будем наступать техникой, ни черта не видя. И для того, чтобы это делать, нужно наступление намного сложнее, подготовить его и провести это не хухры-мухры. Конечно, у нас будет мотивация перезаряжающая, и кроме того, знание местности и помощь местного населения, поэтому нам будет легче. Но все равно тут очень могу так для гражданских нарисовать, чтобы наступать
да,
нужна
да, да.
техника,
Лучше нарисовать, чтобы все понимали.
которая едет вперед, по ней стреляют, а она все равно едет вперед, попадая. Это танки и бронетехника, понимаете? Да? В противном случае ни о каком наступлении речи не идет. Нужно дальнобойное оружие, нужна авиация. У нас это все есть у механизированных частей. Конечно, и они тоже есть, что куда-то они там пойдут, но это тактически, и даже идут, это наступление тактического уровня. Но, может быть, мы нашкрябаем на одном оперативном. А вот только чтобы погнать врага полностью с нашей земли, а речь идет о юге и востоке, потому что на севере их сидят и партизаны из-за леса, и силы специальных операций, и нашей части пехоты. Там можно, на севере можно вести пехотное наступление, потому что очень много лесов. А вот на открытой местности, да еще с коротким ключом авиации из Крыма, из Ростовской области, это очень непросто такая история. И мы можем там даже сходить и кого-то отлупить, но вот полномасштабное контрнаступление, хотя бы на 2-3 оперативных направлениях, без существенных поставок тяжелого вооружения, это пока только лично. Это к вопросу о деблокаде Мариуполя. Нас же очень любят поспекулировать на
ну,
тему.
Ну да, да, и часто спрашивают об этом. Во всем, да.
Кто искренне, не понимая, ну гражданские люди не понимают, не все военные понимают это специфику. Кто, пытаясь политические баллы на этом наживать, да, там, готовя почву до будущих потрясений после окончания войны, обвинений, что проклятый Зеленский не хотел деблокировать Мариуполь, уже закидывают, что там, да что там, там собрались и пошли. Как это кто-то очень военный написал, значит, Карина, надо же понимать, ее сила в том, что у нас любят сержанты совета от начальника генерального штаба.
Да, как всегда.
Да, в этом сила, безусловно, но в этом есть отдельные недостатки. Так вот, они рассказывают, там надо собраться диверсионными группами и перебежками, там, типа, двигаться в Мариуполь и поджать внешнее кольцо окружения. И атакуя диверсантами, уже существенно облегчим положение Мариуполя. Ну, оно, конечно, может быть даже где-то да, но давайте считать. Бригада морской пехоты, 4 чеченских полка, бригада, это полк морской пехоты, танковый полк и еще одна мотострелковая бригада. Какие диверсанты там на себя толкут? Чего? В голой степи? Это очень большой вопрос, честно говоря. Ну, такие идеи есть. Так вот, чтобы не было иллюзий, что мы такими силами можем пойти освобождать, или очень умные люди, там, которых я очень сильно уважаю, заслуженно со всех сторон, тоже начинают порождать такие сентенции, типа «надо добить врага». Говорят они, никакой паузы, не дать Путину призвать срочникам, там поднять машины сохранения, начать через 2-3 месяца сначала, надо добивать, передобивать. Мне всегда хочется спросить, а чем? Вы хоть одно наступление в жизни организовали? Да нет, не наступление, а марш. Что очень много людей, которые воевали, имеют боевой опыт, но это боевой опыт чего? Стрелковых подразделений, пехотных, которые там ножками бегают, по кустам палят и так далее, и так далее. Это совсем не, это очень почетно и важно, но это совсем не то, что организовать наступление даже батальон. Если бы люди представляли, сколько всего чего надо и как это делается, как это обеспечивается, как это готовится, то всякие иллюзии относительно того, что мы сейчас пойдем и всех разгромим, пропали бы моментально. А вот понимание, что мы поменяемся с россиянами местами, и у нас будут проблемы с теми же самыми тыловыми колоннами, которые будут расстреливать, лупить с той же самой, да, этим самым путаницей, непониманием, куда, что, как, напарыванием на подготовленную оборону противника. Мы, кстати, уже имеем эти элементы в одном из направлений. А вот, когда выяснилось, что ситуация перевернулась, теперь мы тыкаемся в непроходимую систему защиты дорог и несем потери. Так вот, они, эти иллюзии быстро бы пропали. Но у нас пока, вот, конечно, как это... Российская армия настолько непрофессионально себя показала, и мы настолько хорошо показали себя, что возникла иллюзия, что мы сейчас завтра все освободим. Да, это не так, поверьте. Это очень сложно. Опять же, хорошо, там по состоянию на 23 февраля мы можем выбить. А дальше, например, Донбасс, который 8 лет был этот самый. Мы согласны положить десяток тысяч наших военных, чтобы ломиться на Донбасс и его освобождать, учитывая, что там с поддержкой наших войск очень все печально. Просто вычистили все проукраинское. А, по крайней мере, организовано проукраинское. А плечо снабжений для россиян очень короткое и очень налаженное за 8 лет из Ростовской области. Ну, то есть это не, все очень непросто.
И, ну, кстати, это важный тезис, что отношение населения там будет, ну, скажем так, приблизительно такое же возможно. Возможно.
Не, не такое же. Будет там очень много проукраинских, не будет организованной помощи. На нашей этой стороне организованная помощь от населения. Там, в лучшем случае там десятки отдельных энтузиастов, что не может быть основой солидного наступления. Поэтому здесь иллюзии питать не надо. Конечно, Для нас идеально это выбить их на состояние 23 февраля, мы, наверное, сможем это сделать. Что дальше, это большой вопрос. Недаром президент еще неделю назад заговорил о референдуме. Что на референдуме вопрос, по сути, будет стоять
Да.
такой. Это согласны положить десяток тысяч наших военных за то, чтобы попытаться вернуть эту силу?
Ну да, то есть мы понимаем, что речь идет о переговорах, возвращаясь снова к ним, это последний
А
такой.
вот на переговорах, да, это такая
Да.
история, что можно договориться и без особых этих тысяч смертей новых.
Да, но ты считаешь, что, ну, мы и вчера обсуждали, и предыдущие дни до перерыва, что, так сказать, перспектива переговоров, она неизменная, как и была, так сказать, какое-то время назад, и что это не игра со стороны Путина или там
Не
затягивание
игра. А
времени.
в чем игра? Он же время тянуть имеет смысл только в одном случае. В двух. Что санкции не накладываются западные из-за переговоров, типа ля-ля-ля, смотрите, какой я мирный, не накладывайте
Допустим.
новые пакеты. И второе, это когда, например, прекращение огня, они могут сманеврировать силами и средствами, подло обмануть и кинуться. И у нас тоже это все существует. Все рассказывают,
Так.
зачем вы даете Путину шансы на перегруппировку? Зачем? Ведь он обманет. Цитата Дудаева. Такие, как бы, меня закидывают. Ведь с русскими переговоры нельзя вести, они всегда обманут. Они сейчас используют эту паузу для передышки. Ты их спрашиваешь, а где пауза? Покажите,
Ну
пауза,
да,
алло,
боевые
где ты
действия в
пауза?
горячей
Пауза,
фазе
пауза, ты
сейчас.
где? Да, не просто в
Да.
горячем, мы их интенсифицируем.
Угу.
Ну, говорят, под Белгородом чудеса творятся всякие разные. Чего уж
Ну
там
да, ну
далеко
да.
ходить. Как бы, да, ну, это, конечно, не мы, нас там нет, но мало ли, тут
Да,
сама
мы
природа
уже об этом сказали
восстает.
вчера.
Да, как бы, да, и так далее. Но нам кричат, не давайте паузу Путину. Какая пауза Путину? Я все спрашиваю, а где же пауза, товарищи? Вот специально нахожу время, отвечаю всем этим людям, где пауза? И они исчезают после этого. Потому что главное выкрикнуть, что мы даем паузу, как бы, а потом оказывается, что паузы никакой нет, а наоборот есть идентификация сплошная. Но главное не дать Путину передышку. Поэтому, конечно, массовая пропаганда, это, блин, второй срок, еще вопрос такой
А
важный.
дело в том, что Путин, безусловно, играет на внутренней истории, не на внешней. Ему не надо ни про санкции думать, уже поздно. Вот. А внутренняя заключается в том, что с одной
Как
стороны,
и санкции же
конечно,
вводятся, Марк.
да,
Санкции продолжают
санкции,
вводиться,
они уже
новый
не
пакет
связаны
готовится и
никак.
так
Да,
далее. Как
да.
бы, да, тут
Да, кстати,
есть
ну а
переговоры, нет
сейчас мы
переговоры,
еще скажем.
лупить будут, мама дорогая, этими санкциями, как и мы на поле боя, кстати.
Ну, то есть, а есть какие-то понимания сроков? Может быть, какая-то информация циркулирует, что на какие-то, допустим, уровни переговоров, допустим, Путина и Зеленского, Стамбул может вывести ситуацию, там, предложив это все. Я же понимаю, что Зеленский согласен. Речь идет только об одном человеке, о Путине, да?
По
Какой-то
срокам
есть?
ничего сказать не могу, но Путин, конечно, хочет приехать хоть с какой-то победой. Мы говорили об этом, да, много раз, повториться не
Да.
грех. Или Мариуполь взять, или там в зоне ООС что-нибудь, какой-то показ сделать, там окружить, полуокружить. Ну, хоть что-то ему надо. Где Путин, там победа. А вариант только один, который мы вчера обсуждали. Если он не получит этого, а фигушки он получит, то только все репрессии будут внутри России обрушены на генералитет. Кто-то должен оказаться, Путин не может быть
Ну,
виновным.
не, это уже точно,
Он
абсолютно.
должен выиграть тогда хотя бы внутреннюю ситуацию, вскрыть
Ну, да.
заговор, победить во внутреннем перевороте. В общем, он должен оказаться победителем. Если не в Украине, то в России.
Ну, нас 240 тысяч человек смотрит. У меня просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Естественно, по имени Алексей Арестович переходите на его канал. Интерактивная ссылка по имени Алексей Арестович. Вы можете зайти на канал в YouTube, тоже подписаться, тоже смотреть видео. И что еще? Ссылки на этот эфир, тем не менее, все равно размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Вот о санкциях, да? У нас, мы видим, как идет работа. Насколько мы понимаем, украинская сторона, руководство, непосредственное руководство в лице руководства, главы ОП и так далее, занимается помощью
Да, Андрей Ермак очень
западным
активно
странам.
работает по
Вот,
санкциям.
вот. Как-то, в общем, какие-то отдельные персонажи мы все никак не видим, до них никак не доберутся. Да, и причем из коллаборационистов в Украине, я имею в виду, и вне ее пределов, естественно, испанский Дон, например, ряд других. Тут какая-то есть перспектива, в принципе, потому что многие люди задают в связи с разными событиями последние
Санкции –
вопросы.
это же очень нелегкая история. Задевается
Да.
очень много экономических связей, социальных,
Справедливо.
политических, личных. А
Личных.
решение же коллективное. То есть это надо уговорить все 30 стран там, Союза, чтобы они вот взяли и согласились. У каждого своя точка зрения. Венгрия, чего она стоит, ее позиция. И так далее. Это очень нелегкая работа. Это третий фронт. Есть фронт на поле боя, есть информационный, есть вот третий фронт – это санкции, вообще политика. К сожалению, людям не расскажешь, разве что после войны, но если бы они знали, какие схватки тут происходят и во что они обходятся, то поняли бы,
да, с кем что, легче идет, с американцами или с европейцами? Вот как это вот, как это все?
Хорошо и там, но по-разному. Американцы в одни цели задачи, европейцы в другие цели задачи, но Европа очень охотно будет санкции. Сейчас новый пакет готовится, насколько мне известно. И, опять же, из открытой печати они об этом говорили. Тут скорее даже американцы...
Даже отстают, я бы сказал.
Да, в каком-то смысле даже. Не то, чтобы отстают, у них направленность другая. Потому что, если так, в общем, говорить, по моей личной оценке, Европа не хочет реструктуризации рынков. Она хочет просто наказать путинский режим, да, чтобы он не занимался этим. А американцы играют в игру с реструктуризацией рынка еще в свою пользу. Это немножко сложнее, дольше, но и обиднее гораздо, и печальнее для путинского режима.
Но, то есть, в общем, там еще процесс синхронизации. Вот так получилось, что какие-то страны забежали в одну сторону, в другую. Как бы одновременно Великобритания, ЕС и Америка должны синхронизироваться. Ну, например, Скобеева и Соловьев, да, они в европейских санкциях, да, они в британских, значит, Симоньян, да, а Соловьев не в британских, и одновременно обоих нету в американских, что, ну, конечно, совсем непорядок.
Ну, непорядок, да. Но вопрос только в том, что ну, виллу отобрали там на Узрикову.
Да, ему заморозили, арестовали.
Да, да, заморозили. Но тут же еще вопрос священного отношения к приватной, к частной собственности на Западе. Заморозили они могут, а вот отобрали, у них нет законодательного механизма. Начинаются парламентские прения. Да, нет. В части стран выборы. На выборах не готовы ставить так вопрос. Это огромный фронт, тяжелейшая работа. За соседней стенкой происходит. И я просто вижу, во что это обходится. Это, блин... Такая штука.
Тяжелая, да?
Повозиться ну, приходится очень сильно. Да.
Ну, просто это очень важно. Это очень важно, потому что, это как кто бы что ни говорил, в России, в этой среде истерика, совершенно абсолютный психоз. Потому что вот сейчас у одного мудака, вот этот Шейнин, забыл его, с Первого канала такой ходит, с усиками изображает из себя ветерана-афганца. Вот, он, значит, оказалось, что, ну, он попал под европейские санкции, у него в Паланге, в Литве, значит, оказалось, да, была квартира 100 метров.
Да, больше 100 метров, да.
Да, да, ну, Литве проще, она не цапкает, там люди не церемонятся, но как бы сам факт, что вся эта публика, она вся обложена имуществом, обложена активами какими-то, все это спрятано на...
Что нужно понять людям? Да. Что такое западная политика? Это два архетипа основных. Первый – это макиавеллизм, то есть абсолютный цинизм и ставка на интерес. А второй – это баланс сил. И любое движение, не только сильное, но даже слабое, сразу проверяется на эти два критерия. Под баланс силы, причем многие понимают это как не баланс не национальных интересов, а моей партийной силы, политической, во время выборов, например, которые сейчас идут в нескольких странах Евросоюза одновременно. А второй – это общий баланс сил. Перспективе и так далее, и так далее. И а дальше макиавеллизм. Национальные или партийные интересы защищаются со всей степенью цинизма. И это у всех у благословенных европейских политиков, которые бла-бла-бла, нищета там и всякое такое, которые там западные, которые там вот, конечно же, политическая школа, свобода, легалите, либерте и прочее, да, и фратерните и прочее, прочее, а на деле выясняется, что все это под лучшим залитым макиавелли. Поэтому когда, а люди, они же особенно, когда вот население на все это смотрит, на все эти ужасы, народ, им хочется эмоциональных решений.
Ну да.
Вот эмоциональные решения, решения политики не проходят. Даже рациональные не проходят. Проходят цинично, очень часто, чего люди не понимают. И чтобы ввести все эти пакеты санкций, им кажется, что это автоматически происходит. Раз, два и все. Ну, могу рассказать, можете расспросить знакомых литовцев, эстонцев, если есть такие, поляков, венгров и чехов, как их принимали в НАТО и во что им это обошлось.
Ну, да.
Какие колоссальные усилия они предприняли, страны Балтии, тогда никто не хотел, говорили, что ребята, декларировали, конечно, во что им обошлось и вообще все теперешние отношения. Но если литовцы, латыши, эстонцы кроют, ну, литовцы больше всех кроют, не подбирая слов, своих же союзников по ЕС и НАТО, а Макрон сам говорит, что у НАТО отмер мозг, и НАТО уже не то, там, да, и так далее, и так далее, да, то как бы можем себе представить, что они говорят не кулуарно, и какие решения они, соответственно, принимают. Это тяжелая, огромная тайная война, просто чтобы люди понимали, в которой будут написаны тома, мемуары, сняты фильмы. Тяжелейшая работа, тяжелейшая. Но, тем не менее, она успешна. Тут 5 пакетов есть, 6-й готовится, 7-й уже готов оговаривается. Они крайне эффективны, особенно если это персональные санкции. Российской верхушке плевать, как живет российский народ и будет ли у него все равно маска.
Абсолютно начхать.
А вот когда персональненько бьют, да по собственности, вот тогда они начинают дергаться очень сильно.
Ну да. Ну что же, мы 40 минут в эфире, 242 с лишним тысячи нас смотрят. Я думаю так, мы можем отложить назад, завтра что-то ожидается такое экстраординарное.
Да, рассмотрим, Марк, это же война, может все, что хочешь, произойти экстраординарное. Но или наоборот,
пока
ничего,
планируем...
пауза будет.
Да.
В любом случае обсудим, да.
На 9, пока готовимся на 9, да?
Да, мы же взялись писать дневник этой войны, как бы, да.
Ну да,
значит, стараемся писать. Просто у меня сейчас очень увеличилось количество работы в поле, я там часто пропадаю, если будем пропускать или опаздывать, не обессудь.
Ну да,
будем
это
стараться,
для зрителей важная информация,
время,
мы ее лишний раз говорим, 242 тысячи смотрят.
Да,
мы
это не
вот
потому, что мы
пытаемся это
зрители,
объяснить.
Не потому, что мы капризные, это потому, что работы очень много, все больше становится, поэтому она полевая, она уже не офисная.
Ну, поэтому, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на каналы, соответственно, Фейгин Лайф Алексея Арестовича. Конечно, ссылки на этот эфир распространяются в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну, планируем завтра встретиться во время обычное в 21:00 по Киеву и Москве.
Да.
Если что произойдет, мы всегда
Марк, слушай, мы же
планируем.
Пока на зрителей сидим. Может, перенесем на 23? Ну, к этому времени я хоть, наверное, возвращаться буду успевать.
Ну,
вот зрители
давайте,
уже,
давайте
вы будете
на
смотреть
23.
23. Давайте,
Давайте на
23.
23
Это
часа, да, это...
гораздо большая гарантия, что я успею проскочить уже. И
справедливо.
21 я еще не
справедливо.
Уверен. Ничего не уверен. А все равно же 240
все.
Тысяч есть, все равно вы нас смотрите, все равно мы вас любим,
да,
вы любите нас,
да,
это
да,
понял. Вы, по крайней мере, интересуетесь. Давайте на 23. Всяко,
все,
всяко больше
замазали,
гарантия, что
завтра
я
проводим
за
23
безопасность.
часа наш эфир, да,
Да,
без
спасибо.
опозданий.
Спасибо.
Все, тогда завтра до 23. Всем пока.
Счастливо. Спасибо. До встречи.